Добрый вечер. Начинаем наше очередное занятие. Сегодня у нас 21 декабря. Начинаем его с проверочной по биографии Бетховена. Поэтому тетрадочки у вас приготовлены. Все, я думаю, в порядке. Биографию прочитали. И давайте работать. Итак, вопрос первый. Напишите, пожалуйста, годы жизни Бетховена. Его национальность. Второй вопрос. Напишите, пожалуйста, где он учился. И через запятую напишите фамилию его педагога, который оказал огромное влияние на формирование вообще личности Бетховена. Следующий вопрос. Был ли Бетховен знаком с Гайденом, запятая, а с Моцартом? Четвертый вопрос. Что стало трагедией жизни Бетховена? Пятый вопрос. Что такое Гейлигенштадтское завещание? Почему оно возникло? Что это вообще такое за завещание? Шестой вопрос. Любимые жанры музыки Бетховена перечислите. Седьмой вопрос. Сочинял ли Бетховен оперы? А здесь еще поконкретнее. Восьмой вопрос. Какое историческое событие сформировало личность Бетховена и повлияло на всю его дальнейшую и жизнь, и творчество? Девятый вопрос. Каким одним словом можно характеризовать и жизнь, и все стремления, суть его жизни и творчества? Одним словом попытайтесь сформулировать. Десятый вопрос. На каких инструментах играл Бетховен? Вопрос 11. Кем был Бетховен? Только великим композитором? Великим. Двенадцатое. Назовите любимый инструмент Бетховена. Тринадцатый вопрос. Кем были для него, кто такие были? Джульетта Гвичарди. Не пишите ее имя, пишите просто, кто это такая Джульетта Гвичарди. Запятая. Нефе. Запятая. Лихновский. Запятая. Гёте. Следующий вопрос номер 14. Сочинял ли Бетховен музыку духовного, церковного содержания на латыни? Пятнадцатый вопрос. Какое произведение считается вершиной всего творчества Бетховена. И последний вопрос. Чем необычна его 9-я симфония? Я думаю, вы все справились, очень хорошо все написали. Отложите пока что время, отложите, перелистите, пожалуйста. А мы сейчас опять возвращаемся к нашей сонате номер 14, соната в характере фантазии, как ее назвал Бетховен. Мы с вами на прошлом занятии послушали первую часть. Но как любой сонатный цикл, соната состоит из трех частей. И нам теперь надо хотя бы коротенько ознакомиться с двумя остальными частями. Итак, вторая часть, она идет как бы без перерыва и немного напоминает минуэт. Может быть, даже той же формой, сложная трехчастная форма стрио. Но самое главное – характером, игривым таким, изящным, танцевальным характером, который подчеркивается частыми стаккато и такой очень прозрачной, легкой звучностью. Размер 3/4, мягкие такие деликатные окончания фраз, трехчастная форма с трио. А вот трио как раз это серединочка, да, оно такой очень какой-то капризный характер носит. Почему? Потому что синкопы звучат, какая-то неуловимость, игра света, тени. И вообще вся вторая часть, ну как бы это... Светлая мечта, она неосязаема и недосягаема. А может, это вот именно в этой части он запечатлел образ Джульетты, не знаю. То есть получается, что вся вторая часть, она вот такая, как бы как интермедия, как какой-то промежуток, который соединяет две главные главы вот этой нашей драматической музыкальной повести. Потому что главными в этой сонате являются первая и третья симфония. Мне очень нравится определение, которое дал Ференц Лист этой второй части. Он сказал, что это цветок между двумя пропастями, которыми являются первая и третья части. Сейчас мы это послушаем. Наверное, самой важной драматической кульминацией всей этой сонаты и станет третья часть. Это яркий контраст. И по образам, и по форме, и по приемам, и средствам выразительности. Ну, потому что главное вот в этой части, это как бы образ мужественного человека, который в таком страстном порыве раскрывает свою пылкую душу. Вот как бы долго-долго вот сильные чувства сдерживались, это они изливаются бурным потоком, который сметает все на своем пути. Поэтому и драматизм, и порывистость, и стремительность, все это есть в этой музыке, которая все обостряется к концу. По форме это сонатная аллегро. Вот видите, я говорила, что соната необычная, но это соната. Хоть она и вроде фантазии, это относилось к первой части. А вот подлинная сонатная аллегро это как раз третья часть, финал. Начинается прямо с главной партии, она стремительная, волевая, такая протестующая, мужественная тема. И она как бурлящая волна, потому что идет арпеджио по тоническому трезвучию с мощными аккордами в конце, словно какое-то препятствие, которое на пути, ну, как бы наталкивается на своем пути, и снова снизу вверх идет пассаж. Нет мелодии вот в обычном смысле нашего слова. А вот связующая часть после такой фермата, она приводит к побочной. Побочная, помните, вы говорила, как положено, если до диез минор у нас с вами. Главное, в ми мажоре должна быть побочная. Нет, у Бетховена здесь не так. Бетховен, ведь он как бы ломает уже каноны и правила все, которые заложил нам Гайдн. Он приводит нашу связующую часть к соль диез минору. И для звучать будет такая яркая, выразительная мелодия. Она горделивая, она такая красивая и мужественная в том числе. Та-та-та-та-та-та. Я прыгать уже не буду играть, а носить ноутбук, поэтому сейчас послушайте ее. Темп, конечно, очень быстрый. Клокочущие 16-е в аккомпанементе. Но вот эта тревожность, которую придает 16-е, она как-то не заслоняет напевности этой темы побочной партии. И заключительное такое ровненькое движение 16-й стаккато, как бы, ну, как учащенный пульс, как стук взволнованного человеческого сердца. Но, правда, второй раз повторение этой заключительной части вносит некоторое просветление и успокоение, хотя в басу все так и будет аккомпанемент бурлить. Это то, что касается у нас экспозиции третьей части «Лунной сонаты». Разработка строится на развитии главной побочной партии, особенно там будет главная партия развиваться в верхнем, в нижнем голосах, звучать будет уверенно и веско. Но вот что интересно, здесь еще появится новая тема, в которой будет объединяться какая-то успокоенность, потому что там будут не спадающие секвенции вниз и неустойчивость. Но устремленность будет придавать вот постоянно органный пункт на доминанты и учащенный ритм в конце. И заканчивается все вроде внешне спокойно, но очень насторожно. Знаете, такое ощущение, как затишье перед бурей. А вот в репризе опять гневный протест, опять воля, опять эта могучая энергия, все сметающее на своем пути. И что важно, что в репризе не заканчивается эта часть, идет кода. И вот кода как раз является драматической кульминацией всей сонаты. Снова она звучит главная партия, потом этих цепь будет громоздящихся друг на друга, таких ракочущих, уменьшенных септокодов, как, знаете, как какие-то ужасные стремления человека преодолеть какие-то, может быть, сложные преграды, я уже даже не знаю, что там может быть. И это вот это нагромождение проходит два раза, и в конце опять там смело, ярко побочная партия звучит с наибольшим размахом, но постепенно энергия ослабевает, все никнет и замирает, все в басах, и звучать будут два последних исключительных аккорда и пассаж. Это не главная тема, это просто пассаж тонического трезвучия, завершающийся двумя такими мощнейшими аккордами. Ну и какой смысл, какая идея? Ну, я не знаю, все-таки радости, покоя в жизни нет, но впереди все-таки большая жизнь и новые надежды, новые стремления. Может быть, так можно охарактеризовать вот это окончание третьей части лунной сонаты. Сейчас будем слушать.